Пожары. Господь Вседержитель, Ты не презрел ясли земных и родился в них во исполнение пророчеств, где пеленала Тебя беспредельного Пресвятая Матерь Твоя, пеленала и прижимала, любя к благоговейному чистому сердцу своему. Умоляю Тебя, не презри сердце моего, этого самого низкого места на земле, в котором прежде находилось стойло дурных помышлений, а ныне я приготовил и прибрал его для Тебя высочайшего и убрал его словно цветами, молитвой и слезами для Тебя чистейший, дабы Ты родился в нем и возрастал в премудрости и любви небесной. Смиренно склоняюсь перед Тобою, Владыка, ибо Ты — величайший разум и бесконечная любовь. Словно навоз из стойла выбросил я из ясли сердца моего грех и смерть и устлал каменное ложе сердечное нежными побегами веры и упования моего, дабы воссиял Ты во мне во всем величии Твоем, не гнушаясь убожества моего и тесноты моей, сверхнеобъятный Боже. Утешь, молю, истомленный взор мой созерцанием чудеснейшего лика Твоего в глубинах сердечного вертепа моего, сделав его пресветлым чертогом для вечного пребывания Твоего. Литургия следовала за литургией, составляя основу нашей жизни на Карули. К нам начали заходить русские паломники, исповедуясь и оставляя поминальные записки с деньгами. Некоторые исповеди выбивали меня из молитвенной колеи на несколько дней. Похоже, паломники смущались исповедовать в России свои грехи и отводили душу на Афоне, разыскивая батюшек, которым они могли бы открыть терзающие их грехи. Но к этим тяжелым исповедям добавилось сильное искушение. Хотя от ежедневного причащения душа словно обрела крылья, но исподволь начала ощущаться какая-то сильная сердечная тяжесть, которая стала проявляться в различных телесных недомоганиях. На столике у жертвенника собралась гора поминальных записок от паломников. Читать их приходилось при свечах, и бывало на проскомидию и поминовение имен у меня уходило 3 часа, а сама литургия занимала 2 часа. Недоумений набиралось все больше, и несмотря на то, что наше финансовое положение улучшилось благодаря денежным пожертвованиям от паломников, от их исповеди на душе было тревожно и как-то не по себе, словно я взвалил себе на плечи огромный груз, а тащить его не в состоянии. Все это я отложил до встречи с отцом Кириллом, надеясь, что он, как духовник, разрешит этот непонятный тупик, в который я попал. Зимой я сильно простудился и слег с высокой температурой. Лекарств у нас никаких не было, кроме аспирина, который принес отец Христодул. К тому же, словно одна напасть за другой, ночью от продолжительных ливней в крыше образовалась сильная течь. Вода потоком лилась с потолка в комнату. Штукатурка на стене намокла и обвалилась, залив глиной подрясник и рясу, висевшую на гвозде. У меня не нашлось сил, чтобы подняться и устранить течь. В комнате стоял жуткий холод, поскольку печей у нас в Калеве не было. Отец Агафодор подставил под течь на чердаке ведра и побежал в келью старца Ефрема на Катунаке. Оттуда он принес тяжелую железную печь, которую установил у меня в комнате. После этого здоровье мое пошло на поправку. Я лежал ослабевший на койке, когда глубокой ночью на святках меня разбудили крики за окном по-сербски: «Пожар! Пожар! Отец Симон! Отец Агафодор! На помощь!» Это кричал серп Симеон. В окне полыхало зарево, горела келья архимандрита Стефана. Пламя за кельей, раздуваемое ветром, бушевало сильное. Начали взрываться газовые баллоны, улетая далеко в море. Мы кинулись к горящей церкви. Мой друг решительно разбил узенькое оконце в алтаре и, изогнувшись, боком умудрился пролезть вовнутрь. Он передал мне мощевик, сосуды для литургии, напрестольное Евангелие и крест. Иконы в окно вытащить не удалось, и иеромонах вылез обратно. Церковь тут же полностью охватила огнем. «Где патер Стефан? Где патер Стефан?» — раздались крики сбежавшихся греков во главе с монахом Христодулом. «Патер, беги на пристань, посмотри, может, старец туда пошел? Не сгорел же он?» — крикнул он сверху, поливая из шланга занявшиеся огнем кусты, стараясь, чтобы огонь не подошел снизу к его келье и не распространился по горе. Держа в руках крест, которым крестил пожар, я кинулся на причал. Там спокойно ходил взад-вперед наш корульский подвижник с посохом на плече. На посохе болталась авоська с тремя луковицами. — Отец Стефан, ваша келья горит, там вас люди ищут! — закричал я, предполагая, что старец в шоке и не слышит. «Келья горит?» «Нет, у меня ничего не горит», — спокойно ответил папа Краль и начал насвистывать какую-то мелодию. «Мы спасли из церкви мощевик, он у отца Агафодора. А вот крест из вашего храма, возьмите». Я протянул ему церковную святыню. Серп благоговейно взял его и поцеловал. «Простите, иконы не смогли спасти. Окошко очень узенькое». Отец Стефан словно не расслышал мои объяснения. «Хорошо, хорошо. Скажи, что я сейчас приду». Мы продолжали до утра баграми и ломами растаскивать горящие балки и деревянный остов келии, поливая его водой, которая слабой струей бежала из подведенного сверху шланга, так как вода в бассейне отца Христодула почти закончилась. К 4 часам утра к пристани причалило пожарное судно. Пожарники протянули с моря толстый рукав и залили пожар. Утром нас, не выспавшихся, разбудил наш сосед грек. «Отцы, надо соорудить старцу келью, а то холода начинаются». Он раздал нам молотки и гвозди, сам взял пилу и рулон толстой пленки. Из остатков несгоревших балок и железных листов мы соорудили крохотную комнатку, вставив в нее окно и дверь, которые привезли сверху монахи из кельи Данилеев. Отец Христодул отдал старцу свою железную печь. Тот устроился в келье и, кажется, остался доволен. Еще недели две было спокойно. Часов в 11 ночи, когда мы, придя из лавры с праздника Крещения Господня, собирались немного отдохнуть, вновь раздались отчаянные крики. «Пожар! Пожар! Горю! Люди добрые, помогите!» Судя по голосу, это снова звал на помощь отец Симеон. «Не может быть!» — недоуменно воскликнул мой друг. «Огня вроде не видно». Я принюхался. «Нет, дымом откуда-то снова тянет». Мы выскочили наружу. Над крышей большой кельи монаха Симеона вырывались первые языки багрового пламени и валил густой дым. Отец Симеон и вправду горит. Агафодор стремглав заспешил вниз, прыгая через 3 ступеньки. Вслед за ним кинулся и я. Вбежав во двор, мы увидели монаха, поливающего огонь водой со двора из 2-литровой консервной банки из-под томатов. «Отцы, помогайте! Тушите! Тушите скорее огонь! Вон там в углу стоят банки с водой. «Берите банки и заливайте пламя!» — отчаянно кричал он, бегая босиком по двору, освещенному страшным заревом. «Ботинки мои сгорели! Вот беда!» Мы схватили банки и несколько раз плеснули воду в дверной проем, где бушевал сильный огонь. Но вскоре увидели, что этими каплями разрастающееся и гудящее пламя уже не остановить. «Отец Симеон, бросьте ерундой заниматься, огонь уже все равно не погасить, нужно святыни спасать». С этими словами иеромонах смело кинулся внутрь через другую дверь, прямо в горящее здание. Он хватал со стен иконы и передавал мне. Серп продолжал поливать огонь водой, защищаясь от жара рукавом подрясника. Он словно сошел с ума. Мой напарник вытаскивал богослужебные книги, литургические сосуды и изо всех сил старался спасти из церкви что можно. Иногда, поглядывая вверх, мы видели в зареве пожарища наверху отца Христодула и слышали крики греков. Они гасили горящие кусты, которые разом вспыхивали, словно порох, забрасывали их землей и рубили горящие деревья. Огонь уже стоял стеной. В руках у меня осталась икона Божией Матери, у отца Агафодора какие-то ценные книги. Серп стоял с опущенными руками, безвольно глядя в огонь. Я оглянулся. Пламя уже вихрилось с трех сторон. Сухие кустарники вспыхивали сразу на несколько метров, как будто их поливали из огнемета, отрезая нам пути к отступлению. Лишь со стороны моря, справа, огня не было, там зияла пропасть. — Отец Агафодор, нужно уходить. — Чего зря стоять? — крикнул я ему. Он попытался героически еще что-то вынести из горящей кельи, но языки пламени опалили ему бороду. Мне попалась на глаза узкая дорожка с пылающими углями вдоль обрыва, где полыхали кустарники. «Здесь можно пробежать, если быстро», — указал я на тропинку, окаемленную пламенем. Мой друг медлил. «Но там же огонь!» «Вокруг, везде огонь! А в этом направлении все же поменьше! Отец Симеон, не стойте! Бегите за нами!» — крикнул я оторопевшему монаху. Место, где мы стояли, заволокло клубами дыма, и дышать уже было нечем. Молясь Пресвятой Богородице, я побежал с иконой в огонь, мой друг, подхватив связку книг, кинулся за мной. Бедный серп, шипя от боли, босиком побежал по горящим углям. Опаленные, мы выскочили из пожарища и еле отдышались. Волосы на голове и бороде у нас обгорели. У отца Симеона на подошвах ног вздулись пузыри. Агафодор снял свои ботинки и великодушно предложил их погорельцу. «Надевайте, отче Симеоне!» Тот, кряхтя, послушно надел их на свои израненные ноги и побрел вверх, убитый горем, в келью к отцу Христодулу. Он был совершенно измотан пережитым. Сильный треск и шипение огня раздалось справа, повыше горящей кельи серба Симеона. Словно политая бензином, вспыхнула новопостроенная келейка папы Краля. Он невозмутимо вышел из огня и встал рядом с нами. «Батюшка, вы во второй раз горите!» — обернулся я к нему, освещенному ярким заревом пожара. «Нет, нет, я не горю. У меня же ничего нет, кроме Господа. Чему там гореть?» Он напевал про себя какую-то сербскую песенку. Кто-то из греков сказал присутствующим. Отец Стефан тронулся умом. Подвижник услышал и разгневался. «Кто тронулся?» «Я тронулся. Я с Господом живу. Как я могу тронуться?» «Патер, патер, успокойся. Это он пошутил», — успокаивали сербы-монахи, сбежавшиеся из окрестных келий. Общим советом все решили в складчину построить старцу новую келью, но отец Стефан предпочел другое место для своего жительства. он перешел жить в свою пещеру, и страшно было смотреть на его ночное ложе. Из крупных плоских камней аскет соорудил себе помост. На нем по вечерам он разжигал большой костер, а когда он прогорал, старец убирал угли в сторону и, кинув на горячие камни какое-то тряпье, устраивался там на ночлег. Так он и прожил до тех пор, пока его не увезли почитатели-сербы на родину, где он скончался. Приближался панегир в скиту Агия Анна. Давно зная, что в окрестностях скита обитает наибольшее число монахов-подвижников, которых редко кто видит выходящими из своих келий, я возгорелся духом увидеть святых отцов и преподобных Афонской горы. Увиденное превзошло все мои ожидания. Столько благолепных ликов и почтенных старцев, собранных вместе, я не видел никогда. Куда бы ни обращал я свой взор, повсюду их светлые лица источали смирение и кротость. Словно древние отцы давно ушедших времен молились и праздновали песнопениями святую праведную Анну и праведного Иоакима. На клиросе пело братство Герасимеев из скита Малая Анна, одни из лучших псалтов Святой Горы. Терриром в их исполнении окончательно поверг меня в священный трепет. Затаив дыхание, я слушал это ангельское пение, не шевелясь. Хотелось, чтобы эти небесные мелодии никогда не заканчивались. На заре мы возвращались в Карулю, находясь под сильным впечатлением от панегира. Если празднование в Лавре поражало своей торжественностью, то праздник в скиту Агия Анна запомнился как самый молитвенный и самый монашеский, поскольку монахов, пришедших в храм, было гораздо больше, чем паломников. И, конечно же, отличительной чертой этого панегира был аскетизм. Столько аскетов, собранных воедино, я не видел ни разу. Из русского монастыря нам передали новые книги о старце Паисии, очень коряво переведенные, но тем не менее не утратившие глубины помещенных в них высказываний известного старца. Его проникновенные слова и изречения западали в душу, исподволь рождая в ней удивительное ощущение, что роднее и ближе из святых отцов современного Афона я еще не встречал. В один из зимних дней на Каруле сердце мое ощутило дух старца с какой-то особенной силой. Это благодатное ощущение глубоко умиротворило сердце и изгнало из него все помыслы, оставив яркое переживание присутствия самого старца в нашей келье. Полагая, что это минутное, приходящее переживание, я не обращал на него внимания. Трое суток я находился в этом состоянии соединения с духом чтимого мною наставника Святой Горы, а затем исповедал это происшествие иеромонаху Агафодору, опасаясь, не вражеское ли это прирожение. После трех дней это реальное переживание присутствия старца стало слабеть и более не повторялось. Сильно утешенный высказываниями отца Паисия, я начал делать выписки из его книг. «Не отдавайте сердце суете, но посвящайте его Богу. В основе Евангелия лежит любовь, в основе здравого смысла заложена выгода. Тот, кто что-то берет, принимает радость человеческую. Тот, кто дает, принимает божественную радость. В сострадании сокрыта любовь такой силы, что она больше обычной любви. Любовь неотделима от смирения. В любви ты находишь смирение, и в смирении находишь любовь. Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Много позже мне довелось найти в высказываниях старца некоторую склонность к политике, как иногда водится у греков, но это не поколебало мою увлеченность личностью отца Паисия. Вскоре появились переводы книг о старце Порфирии, который мне показался небесным гостем на нашей земле, утвердившим сердце мое своими советами в цельном и возвышенном постижении Бога. «Не делай душу местом скорби, сделай ее священной обителью радости во Святом Духе». Любовь к Богу выражается прежде всего во внимательности к своему внутреннему устроению. Если вы живете в добре, то зло не причинит вам вреда. Чем оно может вам повредить? Ведь добро непобедимо. Можно научиться зло не видеть, и оно исчезнет. Великое искусство заключается в том, чтобы презреть зло, не видеть его, как будто его и нет, потому что в действительности его и нет. Зло — это небытие, и существует только в нашем сознании, а мир добр. Зло не заденет вас, потому что вас будет наполнять благодать. Вы не видите зло, и оно не может причинить вам никакого вреда. Вот так это будет. Спасибо тебе, преподобный отче Порфирии. Отношения монаха Христодула с иеромонахом Агафодором окончательно испортились. Он даже не разговаривал с моим другом. Меня наш благодетель тоже начал избегать. Лишь послушник Илья блаженствовал в греческой келии, делал ладан и прекрасно ладил с начальником Карули. Отец Агафодор получил письмо от своего друга по академии в Троице-Сергиевой лавре иеромонаха Диодора, в котором тот написал, что получил келью от монастыря Ставра Никита в Корее и живет там уже полгода. Мы поспешили встретиться с ним, обрадованные появлением еще одного русского келиота. Суетливая, шумная Корея осталась позади, когда мы поднялись к небольшому домику над дорогой, где нас встретил иеромонах Диодор, молодой парень ученого вида в круглых очках, отлично говоривший, как и мой товарищ, по-гречески. Он в то время с большим энтузиазмом взялся за перевод книг о старце Паисии, издавая в России том за томом. Теперь мы смогли воспользоваться для чтения его рукописями. Мы зачитывались отлично сделанным переводом бесед и высказываний старца. Приметив во мне особенную любовь к отцу Паисию, новый знакомый предложил мне попроситься в духовные чада к известному духовнику на Афоне, ученику старца Паисия, отцу Исааку Ливаносу. Два раза мы втроем ходили в его келью в Корее, но каждый раз этот монах был в отъезде, исповедуя духовных чад. «Видно, не судьба, — отец Диодор, — сказал я с грустью иеромонаху, когда мы в очередной раз нашли замок на двери кельи. Тот пожал плечами и ничего не сказал. Есть еще один опытный в молитве монах, чадо отца Паисия. Его тоже зовут Паисий, — дал мне совет отец Агафодор. Если хотите, можно к нему зайти. Чернобородый, с легкой сединой и живыми черными глазами, духовник принял нас на веранде своей келии. Я попытался через переводчиков поговорить с ним о молитве. Монах долго отнекивался, ссылаясь на свои немощи и неразумения. В конце концов, он все же сказал: «Наш старец Паисий говорил, что если человек думает лишь о собственной выгоде в духовной жизни, у него нет помощи Божией в спасении. Думаю, вы читали, Патерос, высказывание святителя Епифания Кипрского: истинному монаху подобает непрестанно молиться и петь в своем сердце. Если монах делает это неленостно, в уединении, и по мере сил в монастыре, то они равны. Я келиот, и поэтому мне ближе уединение. Больше мне нечего вам сказать. Мы вышли от монаха в молчании. Отец Агафодор спросил: «Ну, как впечатление, отче?» «Мне кажется, с ним легко не поговоришь. Больше отмалчивается. Вообще как-то разговор не клеился. Наверное, не хотел открываться». С грустью высказал я свои предположения. «Монахи говорят, что он большой молчун, а духовник хороший», — заметил отец Диодор. Следует сказать, что русскому монаху не просто найти духовника на Афоне вследствие определенной закрытости монашеских общин, объединившихся вокруг какого-нибудь опытного духовника. Если же старец становится известен на Афоне и за его пределами, то стать его учеником еще сложнее. Когда на Святой Горе увеличилось число искателей молитвы из России, нередко приходилось в Дафне или в Корее слышать среди них такие разговоры. «Отцы, видели в Кавсакаливии старца? Говорят, еще где-то, то ли в Агия Анни, есть скрытый старец, то ли на Капсале», — басил кто-то из компании русских батюшек. «Недавно пришли братья Сватопеда. Там возле монастыря живет хороший старец. А то слышно, что у румын есть один древний старец», — тоненьким голоском сообщал молоденький послушник, который, похоже, обегал уже весь Афон. Удивительно, что такие же лица и точно такие же беседы доводилось встречать на Афоне и через 5 лет, и через 10. Весьма кстати, в тот период появились первые переводы книг святой жизни удивительного монаха и подвижника, старца Иосифа Исихаста. Переводы издал в Троице Сергиевой лавре наш давний друг, отец Анастасий, директор известного лаврского издательства. Они произвели на всех почитателей молитвы, в том числе и на меня, самое сильное впечатление. Неудержимо ревностный и мужественный дух великого подвижника воодушевлял к сугубой молитве и горячей ревности к спасению души. Его устав всеночных бдений по четкам с поклонами захватил нас своей строгой устремленностью. То, что в нашей молитвенной жизни до сей поры нащупывалось интуитивно, теперь, благодаря книгам старца Иосифа Исихаста, стало ясным и конкретным. Книги оказали нам огромную поддержку в нашем совместном распорядке и открыли богатый опыт афонской аскетики и молитвы. На Карулии Господь помог нам встать на ноги в духовной жизни, поведя наши души к молитвенному восхождению со ступеньки на ступеньку великой небесной лестницы. Ты служил, Господи, обратившемуся к Тебе народу Божию, возвещая ему спасение, ибо Ты — свет, который явился в мир, а я — тьма, сам себя сделавший тьмою, устремившись безоглядно в мир теней и тьмы. Омой и очисти грехи мои, скрывающие непорочность духа моего, призванного Тобою, обрести свободу сынов Божиих и жить ею в Духе Святом и стоять в ней непоколебимо, ибо эта свобода — святой дар Твой заблудшим сынам человеческим, среди которых блуждаю и я, заблудший со своим замутненным сердцем и взором. Отныне устремлюсь же я, дитя Царства Небесного, из построенного мною царства тьмы, к бессмертному Царству Божию на крылах покаянной молитвы и благоговейного созерцания. Пусть будет огненная любовь души моей крепостью этих пламенных крыл, чтобы взлетела она к Тебе, восседающему на высоком престоле моей души и сияющему неизмеримую славой, которую ни око человеческое не видело и которая на ум человеческий не приходила, ибо вся она за пределами представлений и помышлений гордого и сластолюбивого ума, потому что близок Ты, Боже, всякому смиренному и незлобливому сердцу.